Глава 99. Ник слетела верхом на Баошале высоко над Америловым морем. После разговора с оставшимися в венце ей захотелось побыть одной. Она откинулась в седле, которое смастерил для нее Даал. Ее левая голень была все еще в лубке, но через месяц, перед самым зимним солнцестоянием, нога уже почти не болела. Закрыв глаза, она запела Баошале, и пока тот, взмахивая крыльями, пронзал клочья светящегося тумана над приютом, мелодия была ее собственным творением. Хотя и бессловесно, Никс начала с музыки болот. Стрекотание сверчков, разноголосого скрежещущего кваканья бородавчатых жаб и травяных лягушек, плеска и шлепанья змееголовов, силосной отрыжки буйволов. Добавила к ним треск тростника, шелест ветерка в соснах, стук ливня по ровной воде и, наконец, смех своих братьев, когда они, отталкиваясь шестами от илистого дна, отправлялись на рыбалку. Когда ее песня высветила воспоминания о доме, Баошале присоединился к ней, повторяя за ней припев мягкими нотами и задумчивыми гармоничными созвучиями. Это был и его дом тоже. Она опять слилась с ним, с их общим прошлым, с их общим теплом, позволила неделям ужаса бесследно исчезнуть и отодвинула в сторону то, что еще только должно было произойти. В этот момент Никс окончательно забылась, полностью погрузившись в свои воспоминания, пока порыв воздуха и взбаламученные им клочья тумана не заставили ее выпрямиться в седле. Дал на своем рожке пристроился рядом с ней. Его уже порядком отросшие волосы трепали его по щекам, глаза блестели. Он окликнул ее, указав вниз. «Грейлин, хочешь, чтобы мы спустились? Уже почти пора!» Приподнявшись повыше в седле, Никс взмахом руки подтвердила, что все услышала. Дал первым устремился к земле, возвращая ее в реальный мир, к ее обязательствам и ответственности. Баошале держался прямо за ним, трепеща от радости полета. Она чувствовала между своих бедер гул его довольного ворчания. Часть этого его удовлетворения передалась ей. Все они ждали этого дня, избрав в качестве отправной точки день зимнего солнцестояния. Пока они неслись вниз, Никс смотрела вперед поверх макушки Баошале. Как и она, он уже выздоравливал. Только вместо лубка на нем был кожаный шлем, а под тем слой бальзамов и мази, которые помогали ему исцеляться. Никс с Флорен также извлекли последнюю из этих жутких медных игл. Она повторила ему свое обещание. «Больше никогда». И пожелала такого же покоя приюту. Искар под ней продолжал оправляться от набегов и бомбежек. В течение всего прошлого месяца было слишком уж много походов к сновидцам с разрисованными чернилами телами, завернутыми в водоросли. И все же, наконец, вернулось некое подобие нормальной жизни. В приют понемногу стекались пришлые из других деревень, чтобы обосноваться здесь, заполняя оставшиеся пустоты и помогая с восстановлением. Иные заглядывали сюда просто посмотреть на рожке, отказываясь верить в чудо, пока не увидят его собственными глазами. На данный момент и рожке, и пантеанцы по-прежнему опасались друг друга. Требовалось время, чтобы восстановить эту древнюю связь, вновь научиться взаимному доверию. Закладывая разворот, чтобы приземлиться возле дома Даала, Никс заметила хену, которая носилась посреди стайки молодых летучих мышей размером не больше ворон. Те разбегались от нее, пища в игривом восторге. А затем девчушка разворачивалась и бежала в другую сторону, преследуемая той же стаей. Улыбнувшись этому невинному восторгу, Никс подумала, что именно самая маленькая из их компаний установит самую крепкую связь. Дайте только время. Дал приземлился на окраине Искара. Никс тоже опустилась на песок, но держалась на расстоянии от него. После всего, что произошло, Баошале по-прежнему вел себя несколько возбужденно. Хена заметила своего брата и бегом бросилась к нему, увлекая за собой множество крошечных летучих мышей. Большинство ран малышки затянулись и быстро заживали, хотя и далеко не все. По словам ее матери, Хену все еще мучили кошмары, и она настаивала на том, чтобы спать в родительской постели. Стремясь поскорее добраться до брата, девчушка пробежала слишком близко от Никс, и та сразу ощутила огненную вспышку внутри Баошале, когда он щелкнул зубами на миновавшую их крошечную летучую мышь, едва не зацепив ее за крыло и заставив в панике порхнуть прочь. «Баошале, нет!» Никс провела пальцами ему по холке, согревая остывшее было свечение уверенного спокойствия в нем и притушив эту вспышку огня. Та была золотистой, но на миг ей показалось, будто она заметила в ней изумрудные прожилки, хотя так и не поняла, было ли это на самом деле. Дала беспокойно глянул на нее.
«С ним все в порядке», — сказала Никс. «Просто ему слишком многое довелось вынести».
Напрягшиеся было плечи Дала расслабились. Он доверился ее суждению. Хотелось бы и ей быть столь же уверенной в своей собственной оценке. Они спешились и направились к дому. Поравнявшись с Далом, Никс вложила свою руку в его. Полыхнул огонь, еще теснее соединяя их пальцы. На данный момент они позволяли себе лишь такие прикосновения. Она помнила их поцелуй там, под куполом, но после суматохи их возвращения, растянутые в разные стороны, оба воздерживались от попыток дальнейшего взаимопознания в этом смысле. Дал покосился на нее, и легкая улыбка тронула его губы. Никс уже и забыла, что в такие моменты, слившись с ней воедино, он мог заглянуть ей прямо в душу. Он сжал ее пальцы, еще сильнее разжигая огонь между ними, и в этот миг она ощутила его желание. То, как участилось у него дыхание, как расширились зрачки, как разгорелась кровь, но уловила и его сдержанность, внутреннее спокойствие, противостоящее страсти, кладезь терпения, который и согревал, и слегка раздражал ее. Его улыбка стала только шире. Никс почувствовала, как у нее горят щеки. Хена ворвалась между ними, расталкивая их в разные стороны. Пара ярких осветительных горшков впереди приветствовала их появление. Однако радость девчушки была вызвана не возвращением сюда, а тем, кто их там ждал.
«Кальдор, гадкий ты мальчик!» — крикнула она, подбегая к дому.
Услышав их приближение, Варгар наполовину высунулся из дверного проема и зарычал. Но тут заметил несущуюся к нему Хену. Глаза у него расширились, он выглядел испуганным. Хена стремглав бросилась к нему, обвела руками за шею и закинула ногу ему на спину.
«Возвращайся в дом, непослушный мальчишка», — отчитала она его.
Варгар с усталым ворчением повернулся и пронес ее через занавешенный дверной проем. «Наверное, мне все-таки стоит сделать то седло, которое хочет Хена», — заметил Дал.
«Не думаю, что мы пробудем здесь достаточно долго для этого», — отозвалась Никс.
Она хотела, чтобы это прозвучало шутливо, но видела, что эти слова ранили его. Со слегка подкисшим настроением они отодвинули занавеску и оказались в теплой комнате. Там их встретили болтовня и споры. Фен, Джейс и Крайш стояли у кухонного шкафа, к дверцам которого были приколоты карты различного масштаба. Все трое что-то бурно обсуждали. Сидящие за столом Грейлин с Мериком попыхивали трубочками, дожидаясь, пока спорщики придут к какому-то единому мнению. Рыцарь кивнул Никс, оглядев ее с ног до головы, дабы убедиться, что она больше ничего себе не сломала, пока находилась вне его поля зрения. Кальдор отнес Хену туда, где напротив ней исходил паром сладкий пирог. Там она, наконец, слезла с него и отщипнула кусочек, не в силах устоять. Пахло действительно вкусно. Кальдор облегченно вздохнул и вернулся к Грейлину. Варгар наверняка знал, что искушение пирогом будет единственным способом заставить Хену отцепиться от него.
«Они уже пришли к какому-то решению?» — спросил Дал, махнув рукой на троицу.
Подойдя к шкафчику, Никс уставилась на различные маршруты, нанесенные на карты. Все они направлялись вглубь студенных пустошей, пересекая их, чтобы достичь дальней стороны венца. Все уже единогласно решили не возвращаться тем же путем, каким прибыли сюда, поскольку там разгоралась война, гораздо безопаснее было двинуться в противоположную сторону, полностью избегая территории Холендии и Южного Клаша. Однако добраться до Пустоземья можно было сразу несколькими способами, и Фрель, Джейс и Крайш остановились каждый на своем варианте.
«Вы должны выбрать что-то одно», — предупредила их Никс. «По крайней мере, на данный момент. Мы всегда можем сместиться в ту или иную сторону в зависимости от того, с чем столкнемся в пути».
«Верно», — Крайш положил руку на плечо Джейса. «Поскольку мы зашли в тупик, я выражаю свою поддержку маршрута, предложенного этим молодым человеком». Тот повернулся к Фену. «Итак, два голоса против одного». «Поскольку я судноправитель, мой голос должен быть засчитан за два, а может даже за три». Джейс и Крайш хмуро посмотрели на него. Фен, наконец, обреченно махнул рукой. «Ладно, сдаюсь, но только на данный момент. Надо будет еще посмотреть направление преобладающих ветров, как только мы окажемся в воздухе».
«Покажите мне, какой маршрут вы выбрали?» — попросила Никс.
Джейс поманил ее ближе. Она придвинулась к нему искоса, изучая его при этом. Он казался самим собой, таким же неугомонным и одержимо сосредоточенным, как и всегда. И все же Никс все никак не могла избавиться от той холодной пустоты, которую ощутила внутри него. Это было слишком уж странно и необъяснимо, чтобы просто отмахнуться от терзающих ее опасений.
«Вот этот», — сказал Джейс, возвращая ее внимание к карте.
Он провел пальцем по пустошам и через венец к отмеченному крестиком участку глубоко в пустоземье. На мой взгляд, учитывая направление господствующих ветров и ожидаемые весенние штормы, этот курс имеет наибольший смысл.
Она кивнула, но Фен все так же мрачно стоял, скрестив руки на груди и глядя на отмеченный путь через венец.
Никс присмотрелась повнимательнее и заметила, что тот пролегал над Пхистией, родиной Фена. Судонаправитель всегда избегал расспросов о своем прошлом. Оставалось только гадать, уж не по этой ли причине он так выступал против этого маршрута. И все же она не стала поднимать этот вопрос, опасаясь, что это может возобновить споры. Повернувшись к столу, Никс заметила, с какой болью на лице Дал смотрит на Фена. Судонаправитель уже давно простил его, но сам Дал так и не сумел простить себя. Никс знала, что он по-прежнему терзался тем, что в какой-то момент полностью потерял контроль над собой и едва не убил Фена. И понимала этот его страх, припомнив упоительное ощущение собственной силы, когда она уничтожила холлиндийскую баржу и последовавшее за этим безумие. Ей оказалось слишком уж легко высвободить свой гнев, в отличие от Далла. И в отличие от него она знала причину. Никс подошла к нему и убрала выбившуюся прядь волос с его щеки, оставляя огненный след у него на коже, словно пытаясь выжечь из него этот страх, которому там было совсем не место. Она в очередной раз задумалась, выбрали ли сновидцы Далла из-за одного лишь дара обуздывающего напева в его нуарской крови. Не привлекли ли их также его добросердечие, его душевное спокойствие, его неизменная сострадательность? Никс по-прежнему могла представить себе Далла горящим в пламени маяка, выводящего ее из безумия, готового пожертвовать собой. И в этот момент где-то в самой глубине души ощутила истину, которая так и светилась у него в глазах. Ашкапиры создали для нее нечто большее, чем просто источник силы. Они преподнесли ей гораздо более ценный подарок — якорь, который в последующие дни мне очень понадобится.
Грейлин затушил свою трубку и встал. «Нам всем пора выдвигаться на площадь. Даррент и все остальные будут разочарованы, если нас там не будет».
Мерик поднялся вместе с ним.
«Он прав. Флорен уже должна нас там ждать».
Грейлин заставил всех пошевелиться, даже Кальдера. Варгр заслуживал присутствия на предстоящем событии не меньше всех остальных. Едва оказавшись на улице, Мерик ругнулся и нырнул обратно в дом. Мгновение спустя он вернулся, пытаясь пристроить на голову обруч из белого камня, украшенный разноцветными драгоценными камнями. Наткнувшись на корону рифового фаррера во время битвы в Искаре, Райф явно намеревался придержать эту ценную вещь при себе, пока деревня не выбрала Мерика преемником Берента. И только тогда отказался от своего сокровища, с радостью передав его гораздо более достойному человеку. Дал улыбнулся и помог отцу надежно утвердить обруч на голове.
«А тебе идет, как будто ему всегда было суждено там быть».
Мерик затянул своего сына в объятия, способные переломать ребра, словно пытаясь наверстать то, что упустил за всю свою жизнь. Дал, наконец, вырвался, вытирая уголки глаз.
«Пошли уже, ладно?»
Мерик прочистил горло и махнул всем рукой, призывая всех идти дальше, еще не совсем готовы говорить. Они двинулись через деревню, присоединившись к потоку других людей, направлявшихся к площади. Мерик по-прежнему обнимал сына одной рукой, все еще желая держать его поближе к себе, по крайней мере, как можно дольше. Дал бросил на отца виноватый взгляд.
«Все в порядке, сынок», — сказал Мерик. «Ты им нужен. Мы будем здесь, когда ты вернешься».
Грейлин уставился на напряженные плечи мужчины. Слова эти прозвучали легко и беззаботно, но то, с каким трудом тот их произнес, было совершенно очевидно. Рыцарь все объяснил Мерику и Флорен еще месяц назад. Он не мог поступить иначе, только не тогда, когда им предстояло надолго расстаться с сыном. Родители Даала были в ужасе, узнав правду об обрушении Луны, однако поняли серьезность угрозы и необходимость выполнения задачи, поставленной перед его группой, сознавая при этом, что произойдет, если мир вновь начнет вращаться. Это означало бы конец приюту. Грейлин пообещал, что попробует отправить корабли для эвакуации обитателей приюта, если они добьются успеха, но никто по-настоящему ему не верил, и меньше всего он сам. Как раз Флорен и высказала самую простую истину, коснувшись руки Грейлина. «Никто не знает своего конца. Будущее остается загадкой до тех пор, пока оно не написано. Мы будем жить так, будто впереди у нас бесконечные дни, и при этом ни одного. Что еще нам всем остается?» Грейлин и все остальные наконец добрались до площади и пробрались сквозь толпу. В компании Варгра это оказалось значительно проще, после чего поднялись на недавно возведенный помост, чтобы присоединиться к Флорен. Мать Далла обняла своего сына с таким же пылом, что и отец, хотя и с чуть большим самообладанием. Женщины всегда жестче мужчин, когда дело доходит до целесообразности и необходимости. Все направились к рядам кресел, обращенных к морю. На возвышении больше не было трона, даже для нового рифового фарера. Причалы все еще ремонтировались, хотя прогресс был значительным. Грейрина надеялся, что Даррент и его команда проявят такую же продуктивность при ремонте своего корабля. У пирата имелся длинный список работ, которые предстояло выполнить. Намечалось не только привести его в порядок, но и внести ряд серьезных усовершенствований. И все это для того, чтобы подготовить его к путешествию по выжженным землям, отчего в перечень входило оснащение корабля таинственными охладителями Шии. В данный момент она вместе с Райфом находилась на его борту, внося окончательные корректировки. К счастью, в распоряжении Даррента теперь имелось еще несколько людей, как наоров, так и пантеанцев, часть из которых согласилась отправиться с ними, пополнив его истощившуюся команду. Помимо дополнительных людей, Дал также лично отобрал и приучил к седлу пятерых рашке, которые должны были отправиться с ними. Грейлин хотел взять с собой больше этих огромных летучих мышей, но приходилось учитывать ограниченность запасов провизии, тем более, что никто не знал, водятся ли в тех краях мартоки или другие звери, способные прокормить хищников. Никто не хотел оказаться на борту с целой стаей изголодавшихся рашке. Где-то позади возвышения поднялся ропот, почтительный и слегка изумленный. Грейлин обернулся и застыл. Помост медленно пересекали две престарелые пантеанки, тяжело опираясь на трости, одна дряхлее другой. Обе были одеты в одинаковые серые рубахи. Несмотря на свой преклонный возраст, они были настолько похожи на Уларию, что это вызывало оторопь. Мерик заметил его внимание, и в его голосе прозвучало благоговение. «Ни Сплай и ни Срегина», — прошептал он, — «последний из несянок. Просто не могу поверить, что они проделали такой долгий путь ради этой церемонии». Поприветствовав их, Мерик с Флорен предложили старухам присесть к остальным почетным гостям. Пара любезно приняла приглашение, оказавшись по обе стороны от Грейлина. Одной на вид было за 80, другой далеко за 90, если не больше. Рыцарь почтительно кивнул им, но они, судя по всему, заметили его опасения и догадались, чем те могут быть вызваны. Младший из них, не сплая, похлопал его по колену. «Не суди нашу сестру Ларию слишком строго. Больно уж, тяжелую ношу ей пришлось на себе нести». В глазах у нее появился веселый блеск. «Как ты, наверное, уже догадался, мы чересчур стары, чтобы рожать детей». Грейлин пробормотал, что обсуждать подобные вопросы нет необходимости. Пропустив его слова мимо ушей, Нисплая продолжила. «Отчаяние делает человека жестким и подлым, как последний из нас, кто мог иметь детей. Улария была обременена историей приюта, ответственностью за передачу нашего наследия. Она увидела в тебе надежду и ужаснулась». Грейлин повернулся к старухе, ничего не понимая. «Что вы имеете в виду?» «Мы, несянки, всегда знаем, когда под рукой оказывается кто-то с подходящим семенем. Это дар от ашкапиров. Как ты можешь заметить, мы совсем лишь немного отличаемся своей наружностью. Так было с тех пор, как появилась первая из нас. Дочери, которых мы рожаем, это просто перерождение нас самих. Мы почти что не меняемся, рождаясь с воспоминаниями тех, кто был до нас. Так было всегда». Грейлин все переводил взгляд с одной женщины на другую. «Даже те мужчины, которых мы выбираем, чтобы зажечь огонь наших следующих поколений, передают нашей родословной лишь самую малость себя. Жалкие крохи, которые способны немного укрепить нас, но не изменить по-настоящему. Как ты можешь себе представить, это большая редкость. Но в тебе Улари увидела то, что могло бы всерьез поддержать нашу родословную».
«Во мне?»
«Как раз это столь напугало и разгневало ее. Увы, но пантеанцы считают наоров никчемными людьми, поэтому для нее проникнуться симпатией к тебе...» Старуха пожала плечами. «Это буквально сокрушило ее».
Грейлин припомнил свою первую встречу с Уларией. Она и вправду почему-то не сводила с него глаз, едва только увидев. Тогда он списал это на то, что был новым человеком в приюте. Старшая Нисригина ткнула Грейлина своей тростью.
Улария была молода, но даже мои затуманенные старостью глаза видят, что ты особенный. В тебе есть нечто большее, чем просто крепкое сердце».
Она подняла трость настолько, чтобы указать на несколько рядов вперед.
«Стоит только взглянуть на твою дочь, чтобы это понять».
«Вообще-то я не знаю, действительно ли Никс моя». Регина пристально посмотрела на него. Глаза ее были бездонными и древними, выдавая в них женщину, явившуюся из самой глубины веков.
«Она твоя дочь, молодой человек. Сновидцы даровали нам способность видеть семена, корни и ветви дерева, даже твоего».
Старуха взмахом трости отмела все его возражения, готовые сорваться с языка.
«Неудивительно, что Улария была настолько сбита тобою с толку. Тем, кто настолько слеп и глуп, что не способен увидеть свою собственную дочь, стоящую перед ним».
Грейлин выпрямился в своем кресле, глядя, как Никс что-то шепчет Даллу. Ее улыбка была яркой и солнечной, так похожей на улыбку ее матери. Выходило, что если эти двое правы, то Никс не просто дочь Марайны, она и моя тоже. Никс пристроилась на краешке своего кресла, с Даллом по одну сторону и Хеной по другую. Кальдер лежал у ее ног, но девчушка крепко держала Варгра за ухо, словно отказываясь отпускать его. Толпа на площади вокруг них с нетерпением ожидала появления Даррента и его отремонтированного корабля. Вся деревня помогла этому чуду свершиться, как раз ко дню зимнего солнцестояния. Так что всем хотелось присутствовать при таком событии, чтобы разделить этот успех, особенно после стольких страданий и смертей. Никс смотрела на море, сияющее отражением тумана над головой. Рожки браздили небеса и скользили над волнами, оставляя рябь на воде кончиками своих крыльев. Она тихо напевала про себя ту самую мелодию, которую недавно поделилась с Башалей, воспоминание о доме, воплощенное в песне. Потянувшись к Даллу, взяла его за руку. Когда его огонь сплавил их в одно целое, поделилась этим напевом с ним, чтобы он тоже ощутил тоску и скорбь по дому, потерянному, возможно, навсегда. Никс хотела, чтобы Далл знал, что она понимает, на какую жертву он готов пойти. Возможно, он никогда больше не увидит приют. Она повернулась к нему, чтобы дать ему понять, что он может остаться, что он уже сделал достаточно. Далл улыбнулся, хотя в глазах у него отразилась печаль, звучащая в ее песне. Он еще крепче сжал ее пальцы, не для того, чтобы поделиться с ней своим огнем, просто чтобы дать ей понять, что переживет это, как и она. Они оба это переживут. Вместе. Громко протрубили рога и рожки, разрушая горько-сладкое очарование, охватившее обоих. Оба повернулись к морю, но по-прежнему крепко держали друг друга за руки. По толпе пронесся ропот, а затем воцарилось выжидательное молчание. Вновь взревели рога, а теперь громче, ближе. Все на помосте привстали, вглядываясь в туман впереди, в котором уже проявилось свечение огненных горшков. По всей береговой линии забили барабаны, приветствуя корабль и направляя его домой. Наконец, сквозь туман пробился нос корабля, подсвеченный сзади. Толпа разразилась восторженными криками, узрев изваяние дракона из кованого железа в широко распростертых крыльях, которые отражались огни деревни. Еще один шквал гудков и колоссальный корабль, по бортам и в корме которого ярко пылали горелки, явил себя целиком. Это был древний корабль Реги Синуора, возрожденный, чтобы вновь покорять небеса. По возвращении в приют пустельга была признана слишком поврежденной, и путешественников ждал ее преемник, столетиями сберегаемый во льдах. Однако кое-какие части ее тоже пошли в дело, в первую очередь штурвал, занявший свое почетное место в рулевой рубке и готовый вновь направлять их вперед. Никс сочла, что название наорского корабля особенно подходит для следующего этапа их путешествия, похода в опаленное солнцем пустоземье. Огненный дракон.